Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По прошествии первой седмицы Святаго Великого Поста, когда православные христиане начинали в сугубом подвиге покаянный свой подвиг, в воскресный день Святая Церковь представляет для внимания верующих, собравшихся в храмах Божиих, праздник, именуемый Торжество Православия. Почему такое название усвоено сегодняшнему дню, первому воскресению святых постов? Потому что это событие, событие торжества православия, имеет свою предысторию в истории Святой Православной Церкви. И само название «Торжество православия» отражает ту величайшую радость, которая была у православных по поводу тех исторических и духовных событий. В раннем Средневековье, 8-9 век, в Византийской империи вспыхнула ересь иконоборчества. Причем эта ересь началась не в недрах народа церковного, а была навязана сверху указами императоров-еретиков православным, и явилось страшнейшим бедствием не только для самой православной церкви, но и для государственного устроения самой Византии. Без войны империю сотрясали страшные жестокости, убийства. История сохранила некоторые моменты, которые бы хотелось привести, чтобы показать, насколько страшное было гонение, насколько страшное было поругание. Но прежде этого хочется сказать, братья и сестры, о почитании святых икон, потому что в наше время возникают новые иконоборцы в лице неких сектантов, которые говорят, что поклоняясь иконам, православные поклоняются идолам. Это мы уже слышали, это не новое. Ересь эта уже была, и она, слава тебе, Господи, побеждена на 7-м Вселенском соборе решением святых отцов. Священное Писание неоднократно содержит примеры, когда люди, почитающие истинного Бога и поклоняясь Ему в Духе истины, почитали и поклонялись предсвященными предметами, которые посвящены были Богу истинному. Так, например, создавая скинию, сам Господь повелел Моисею создать ковчег завета, оковавший его золотом, со золотыми херувимами над ним и совершать перед этим ковчегом, в котором хранились святыни израильского народа, совершать кождение и совершать поклонение. Давид, псалмопевец, поет в своих псалмах: «Вниду в дом твой поклонюся ко храму святому твоему в страсе твоем. Господи, настави меня правдою твоею». И этот псалом читается при вхождении священнослужителями в Церкви Божьей перед началом их служения Божественной Литургии. В самом храме Иерусалимском также пребывали изображения святых херувимов, которые находились на стенах скинии, а впоследствии на стенах храма Иерусалимского. Ветхозаветная история, братья и сестры, если мы откроем Библию, везде показывает нам, как было почитание храма Божия и какое было почитание святынь, находящихся в храме Господнем. Говорит и о сжигании светильников, и свечей перед алтарем Господним, и о кождении, и о поклонении, и о окроплении жертвенной кровью жертвенника, посвященного истинному Богу. Все это множество примеров таких являет истинность иконопочитания. Ведь дело-то в том, что и на 7-м Вселенском соборе сказано, что если кто скажет на икону, что это Бог, анафема тому да будет. Это сказали отцы 7-го Вселенского собора. Икона не Бог, икона изображение Божие. Но насколько мы почитаем самого Бога, то мы почитаем Его изображение. Яркий пример тому, братья и сестры. Если мы любим своего отца или мать, если мы любим своего сына или дочь, то мы с уважением относимся и к их фотографическим портретам. Немыслимо, если бы, например, сын любил мать и плевал и топтал ногами ее портрет. Нет, всегда портрет родителей на почетном месте у благодарных детей. И также и мать, любя сына своего, если пришлет он фотографию из армии, она эту фотографию целует и плачет. Почему? Что она фотобумагу любит? Нет. Она видит изображение на ней своего сына, которого любит. И лобызает его, целует. И слезами обливает, и к сердцу прижимает. Так и мы поступаем со святыми иконами, поклоняясь перед ними и целуя их. Это целование и поклонение относится к Богу, к Божьей Матери, к святым угодникам, изображенным на святых иконах. Но поскольку это изображение святых для нас, то оно для нас свято и почитаемо, поэтому воздаем честь и изображением Господним, Царицы Небесной и угодникам Божиим. Вот что есть икона почитания. Не любовь к доске, не любовь к краскам, не любовь к кистям, которыми написана эта святая икона, а любовь к тому, кто на ней изображен. В свое время один из преподобных, защищая икону почитания перед императором, бросил на землю монету с его изображением и стал топтать ногами. Император разгневался. «Как ты посмел топтать мое изображение?» И тогда преподобный мудро сказал: «Ты требуешь от меня, чтобы я попирал святые иконы. А почему же так ревностно относишься к тому, что я попираю твое изображение? Ведь не тебя я топтал, а всего лишь монету, на которой ты изображен». Так вразумляли императоров еретиков, иконоборцев, преподобные, которые отстаивали иконопочитание. Но поскольку верховная власть императорская, причем не в одно только царство, но на протяжении нескольких десятилетий в той или иной мере изливала свои гонения на паству православную, то было страшное бедствие Византийской империи. Богословская школа и библиотека при Софии Константинопольской, в которой пребывали преподаватели и ученики этой богословской школы, выступившие против указов императора с основанием на текстах Священного Писания об иконопочитании, была окружена солдатами по приказу императора, обложена хворостом и сожжена вместе со всеми книгами и вместе со всеми находящимися там людьми. Простые женщины, которые начали защищать, когда солдаты стали сбрасывать с главных ворот Константинополя, стоящие над ними издревле, со времен Константина Равноапостольного, образ Христа Спасителя, осеняющий каждого уходящего в крепость, в город Константинополь. Женщины, воспротивившиеся воинам, которые хотели сбросить эту икону, были по приказу императора окружены, весь рынок был окружен, и множество народа пало от меча, которого посекали, как бунтовщиков, воины, за то, что люди воспротивились указу императорскому, защищая свои святыни. Монашествующие Константинополя, которых в то время в Константинополе было в монастырях до 10 тысяч, выступившие против указов императора-гонителя на иконы, были изгнаны, многие из них были убиты, да так, что убивали, разбивая иконы на головах иконопочитателей, солдаты и гонители, оскверняли всяческие изображения Христа, Божьей Матери, святых угодников Божьих, а самих монашествующих изгоняли. Так что они вынуждены были бежать на окраины империи. И так образовались монастыри пещерные в Крыму, в Каппадокии, в Северном Причерноморье. И предание относит основание и нашей обители во времена иконоборческой ереси, когда бежали в Крым, в Северное Причерноморье, по артериям Дона, Северского Донца поднимались основы многие пещерные обители, которые по сегодняшний день находятся на меловых горах Северского Донца и Дона до нашего времени. А сами монастыри были превращены в жилища для мирских людей или в солдатские казармы, а храмы использовались как конюшни или как кузни располагались, как, например, в храме Ефимии Всехвальной Халкидонской митрополии. Все это страшное гонение, страшное притеснение на православных длились не год, не два, десятилетия длились эти страшные гонения. И вот, наконец, попущение Божие это, попущенное за грехи народа, приостановилось и в царствование благоверной царицы Феодоры, и в управление церковью святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, наконец был положен предел этому безумию. Собранный впоследствии VII Вселенский Собор осудил ересь иконоборчества, навсегда положивши почитание святых икон. И святые иконы с честью вносили в храмы, вносили их в дома, вносили их с честью по улицам, крестными ходами, Торжеству не было конца. Люди радовались со слезами, не открыто, то прятались где-то в углах, в пещерах, в чуланах затворялись, чтобы помолиться перед иконами Богу. А тут вынесли в открытую, с торжеством носили их по улицам, со слезами молясь Богу, воздевая руки с благодарностью Ему. И вот эта радость народная, светом озарившая тогдашнюю Византию, она по сегодняшний день светом разливается, радуя православных о том, что истина, гонимая, боримая, врагом содеянная в церкви, чтобы не сложить церковь, побеждена силою Божию, побеждена разумом боговдохновенным святых отцов, которые собрались на 7-м Вселенском соборе и положили от того времени бесповоротно и твердо, как догмат, почитание святых икон. Гонение, братья и сестры, было не только на святые иконы, гонение было и на святые мощи. Сами мощи вергали в море, смешивали с нечистотами, сжигали на кострах эти мощи. И вот с того времени почитание святых мощей вновь возобновлено во Святой Православной Церкви. И по сегодняшний день мы имеем это сокровище, как благодатные источники, притекая к ним и прося помощи у тех или иных угодников Божиих, прославившихся святостью своей жизни. Поэтому то, что в сегодняшнее время говорят новые еретики-иконоборцы, новые безбожники, то мы, братья и сестры, не удивляемся этому. Это было в истории. Сатана уже пытался этим повредить церкви. И посрамленный был святыми отцами 7-го Вселенского собора и православным разумом соборным. Но мне хочется сегодня, братья и сестры, говоря о той истории, которая была в раннем Средневековье, касающейся нашей Святой Церкви, мне хочется напомнить каждому из нас о недавних временах такого же иконоборчества, которое было воздвигнуто в нашем Отечестве, и следы которого даже в нашем храме существуют. В свое время, братья и сестры, во время гонений, одна учительница принесла в храм икону Спасителя. И тогда же было это модно, атеистическое воспитание. И она, поставивши икону эту, сказала всему классу: «Дети, а теперь пройдите и каждый плюньте на эту икону». И дети, подчиняясь указу учительницы, стали так поступать. И только один мальчик встал и сказал: «Если вы говорите, что Бога нет, то зачем на Его плевать, если Его нет? А если Он есть, так Его надо почитать, и Ему нужно поклоняться». Они говорят, что нет Бога, отрицают бытие Божие. А кого же они тогда ненавидят? Ведь нельзя ненавидеть того, чего нет. Но атеисты и безбожники показали страшную ненависть по отношению к Богу и по отношению к тем, кто проповедовал о Боге, говорил о Боге, по отношению к Церкви Божией. Как можно ненавидеть, как можно гнать то, чего нету? А если ненавидели, гнали, значит, Господь есть. И Его не гнать надо, не ненавидеть, а любить, почитать, молиться и поклоняться, как делали это наши деды и прадеды. В наше время еще до сих пор продолжается то безумие, когда некоторые говорят: «Да я в Бога не верю». Разве это не безумие? Еще Давид Псалмопевец сказал: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Умный человек не скажет, потому что многие ученые были верующими, глубоко верующими людьми. И Ломоносова вспомнить того же, Пушкина, который причащался и соборовался, будучи ранен после дуэли, и священник, который его исповедовал, вышел со слезами и сказал: «Если бы мне дал Господь такую кончину и такое покаяние, как у сего раба Божия». Были братья и сестры и в советское время ученые, глубоко верующие, тот же Филатов, святитель Лука Войно-Ясенецкий, очерки как профессора гноедной хирургии его в свое время сподобились сталинской премии. Был и академик Павлов, глубоко верующий человек, видный естествоиспытатель, и не только верующий. До самой смерти, до 35-го года, он был старостой храма знамения Пресвятой Богородицы. Церкви, в которой он был отпет после смерти, и которую на второй день после похорон взорвали, разрушили, чтобы не было на памятником верующему ученому. Да и множество других примеров можно приводить и приводить. Эйнштейн, например, когда писал какой-то текст, и в тексте было слово «Бог», то он вставал, писал это слово «Бог» стоя, потом опять садился и продолжал писать дальше. Множество можно приводить примеров, братья и сестры, великих людей, великих мужей, достойных уважения и достойных примеров, которые почитали истинного Бога. Но в наше время некоторые безумцы, не читая ни богословских книг, не зная ни истории церкви, не зная ни истории своего отечества толком, не зная примеров подвижничества и патриотизма святых угодников Божьих из житийной истории святых, они все хвастаются: «Я в Бога не верю». Значит, если ты не веришь в Бога и так говоришь твердо об этом, значит, ты виноват в разрушении храмов Божьих, взрывах их. Значит, ты виноват в уничтожении святынь православных и уничтожении икон святых, которых тысячами, миллионами уничтожали. Значит, ты виноват в расстреле священнослужителей. Значит, ты виноват в том, что загнал наш народ на каторгу. Значит, ты виноват в том, что до чего доведен наш народ в нравственно-духовном состоянии. Значит, ты виноват в развале нашего Отечества, которое касается и управления, и экономики, разлада всеобщего. Это все безбожие, это все плоды безбожия. Если так величаешь себя безбожником, значит, неси ответственность за это все. Что такое верующий человек? Верующий человек – это тот, который любит Бога, любит ближнего. Что такое неверующий человек? Неверующий человек – это человек, ненавидящий Бога и ненавидящий ближнего. Скажут, почему это ненавидящий ближнего? А посмотрите, у безбожников как? То классовая борьба, то насаждаем терроризм, красный террор, который оправдывается достижением каких-то идей революции. Взять ту же Парижскую революцию, французскую, взять ту же нашу отечественную с 17-го года, сколько крови из-за нее пролито. Брат на брата восставал. Безумие такое было. Голодом морили друг друга. До какого безумства доходили, предавая родителей своих, еще и хвастая, величая их как героев, Павлика Морозова, который отца своего родного предал, Иуда. А у нас пример его ставили. О, как хорошо, отца своего предал. И сколько таких, братья и сестры, безумств вот этого безбожия. И вот это безумство коснулось наших сердец, наших умов, наших душ. В наше время еще иконоборчество, которое было в те глубокие, далекие исторические времена, но в наше время до сих пор еще находит место иконоборчество. Иконы боимся в домах своих держать. Мало того, как пастырю приходится сталкиваться с таким вопросом, приходят, вот умерла мать или умерла бабушка, вот после них остались вот эти иконы, вы их возьмите на монастырь или на церковь. А то они слишком большие, у нас им места нету в доме. Телевизору есть, серванту есть, зеркало трюмо стоит на всю стену. Для всего есть место. И для компьютера, и для кухонного комбайна, для чего угодно, только не для святой иконы. А у наших дедов и прадедов святая икона в святом углу. Как дорогой гость была в доме. Вспомните своих благочестивых родителей, как они украшали эти святые иконы. Может, по-детски, по-своему, по-народному. Украшали вышитыми рушниками, лампадочку светили всегда перед ними, цветами бумажными украшали. Но это был акцент праздника в доме. Это акцент особой любви, особого отношения к святыне и к Богу было в доме. А наше время... По сегодняшний день еще тянется те последствия иконоборческой ереси, которые у нас вспыхнули после 17-го года. Никто не оценил, братья и сестры, высочайшее искусство нашего народа, как иностранцы. Скажут, да как же так? Да. Иностранцы больше всего оценили, например, нам, искусство нашего народа иконописания. Они огромные суммы платят, сотни и тысячи долларов, чтобы купить на Арбате или где-то такую иконочку и повезти ее в Европу и показать. Посмотрите, я русскую икону привез. Мы выбрасываем, и места им не находим. А иностранцы приезжают, за огромные суммы выкупают эту дрожащую над этими иконами и везут через границу, чтобы провести, чтобы дома. Даже сейчас в западноевропейских католических храмах начали появляться на стенах, чего никогда раньше не было, начали появляться русские иконы. А сколько вывезено наших святынь за границу, как великая ценность вывезена. В одном только Берлине, один только Берлин, насчитывает 80 магазинов русского антиквариата. 90% в этом антиквариате – это предметы церковные и святые иконы. Кто бывал в Иерусалиме, он видел, что там припавшие пылью огромные стеллажи в магазинах, в антикварных, где стоят и наши дарохранительницы, и сосуды, и целые иконостасы, и митры, и старинные облачения. Стоит все и продается, вывезенное за границу, а нам ничего не надо. Мы и последнее, что у нас есть святыни, ту с дома вынесем, на тебе, батюшка, забери на церковь, мешает она нам. И вот говоря о прошлом иконоборчестве, хочется акцентировать внимание на сегодняшнем, братья и сестры, тоже иконоборчестве. А почему изгоняется, казалось бы, изображение Бога? Да потому что обличает оно. Присутствие даже иконы в доме, взгляд на икону, он уже наставляет человека на дела праведные. Мне вспоминается в свое время рассказ, как однажды преподобный Георгий Затворник Задонский, находившийся в затворе в Задонском монастыре, кто-то однажды к нему пришел и соблазнился тем, что его все стены увешаны иконами святыми, изображениями святых. Говорит, ну вот, затворника такое стяжание, сколько икон имеет. И он, смутившись этим, он пораздавал все иконы, оставил только одну иконку у себя. И вот его посетила блаженная Дарья Сизеновская. Зашла к нему и говорит, отец Георгий, а ты что это, в баптисты записался? Тот, смутившись, говорит, ну, старица, что ж ты так на меня говоришь? А где же иконы святые? Там меня вот обвинили, говорит, в стяжательстве, что я слишком много икон имею. Поэтому я и пораздавал, оставивши только одну. Тогда она, покачавши головой, говорит, не умный человек тебе это сказал. Ведь воззрение на святыню освящает зрение. Ведь у нас чувство есть, осязание, вкуса, зрение, слуха. И вот только воззрением на святую икону уже освящается чувство зрения нашего. А там в голове, в подсознании нашем, в сердце нашем отпечатлевается память о святыне. У нас сколько, братья и сестры, таких неподобных картин, сейчас, реклам всяких, ведь их тоже ставят для того, чтобы мы глянули на них, и оно у нас в подсознании осталось. И потом будоражило нас, заставляя водку покупать или сигареты покупать, то, что там на рекламе изображено. Так то мы не убираем, то нам не мешает. По 4-5 метров щиты эти вдоль дорог стоящие. А иконы святые мы не хотим иметь. Почему? Потому что жизнь наша такова, греховная, что воззрение на святыни смущает нашу совесть. Глянем, и стыдно делается. Но мы-то, если б стало стыдно, мы покаялись и начали исправляться. А мы же не хотим каяться и исправляться. И обличение этой святыни нашего нечестия, оно угнетает нашу душу, да, через совесть, как бы неприятно нам все время. Вот и стараются иконы или за холодильник куда-то запхнуть, или где-то в сервант там подальше поставить, или еще где-нибудь в шифоне, чтобы особо не видно было. А потом на икону глянешь, так икона обличает в нашей немолитвенности, на что мы не молимся. На икону глянешь, уже рука тянется перекреститься, помолиться, хоть кратенько. А мы ж молиться не хочем и поститься не хочем. Поэтому и не хочем иметь перед глазами своими тот предмет, который обличает нашу совесть и в этом деле. Мы, братья и сестры, бывает, знаете, зайдешь в дом, святые иконы в доме, как живая хата, как живой дом. А зайдешь в пустую квартиру, где ни одной иконочки нет, вроде все хорошо, а как-то там пусто, холодно, как безжизненно, как без души дом. Вот простой пример. Все вы ездите часто на автобусах через село Богородичное. Название красивое. Село красивое в красивом месте. Ну, село как село. А когда храм поставился в селе, какую красоту приобрело село. Как венец этот храм Божий над селом парит. Представьте, если бы вот у нас в Святых Горах не было ни храмов, ни колокольного звона, ни красоты вот этой окружающей нас. Насколько бы мы убоги и бедны были бы, братья и сестры. Так же и в доме у нас должны мы иметь это украшение домашнее, святые иконы. И лампадочка должна в Великий пост всегда теплиться перед святыми образами. И молиться хоть кратенько мы должны. И за себя, за свои души, за детей своих, за внуков своих молиться. А как же по-другому? Как одна женщина говорила, «Да что же это дети у меня такие неблагодарные? Я ж их и кормила, и поила, и одевала». А батюшка один ей сказал: «А что же они у тебя, как скотина, что ты их только кормила и поила? Ведь их надо было еще и учить благочестию, еще души их назидать, нравственности, духовности их учить, не только на словах и на своем примере, хоть кратенько, но к молитве приучить их, чтобы потом, когда та же отец или мать умрут, чтобы было кому за них помолиться, свечку поставить и записочку в храм подать. А то так поумираем, и души останутся непомянуты. Ведь детей нужно назидать, братья и сестры, примером, примером собственного благочестия. Трудно, конечно, потому что многие из нас уже к Богу обратились уже в середине своей жизни, а то и при конце своей жизни. А жизнь так пролетела под комсомольскими речевками, под красными знаменами, подхождение на парады на 1 мая и на 7 ноября. В отдалении от Церкви Божией, в отдалении от того живого источника. А подумайте ведь, братья и сестры, мы от Бога отходили, мы святыни не почитали, мы церковными людьми не были, а церковь существовала в нашем Отечестве. И не просто существовала как номинальная единица, как одна из организаций. Церковь молилась за нас. И то, что мы от безбожия обратились к Богу и сегодня стоим в храмах Божиих, это плод, плод молитвы. И тех гонимых священников, и верующих наших дедов и прадедов, матерей и отцов, и примеры молитвы тех благочестивых христиан, которые были в нашей жизни, это их молитвы, это их плоды, это их благочестие отразились в наших душах, там остались в подсознании, и нашу душу заставили задуматься о вечности и о Боге. Дай Боже, чтоб каждый из нас, братья и сестры, был таковым. Мы, бывает, по неразумию, по греховности своей впадаем в то или иное безумие, которое выражается в отношении к Богу и к Его Святой Церкви и к святыням. Но дай Боже, чтобы мы от этого безумия возвращались, как блудный сын, восвояси к Отцу Своему, а Господь рад нас каждого принять. И каждое наше малое дело – ради Бога творимое, ради спасения души, ради переживания искреннего и желания спасения нашим ближним, Богом с любовью принимается. Он как нянька нас, готов на руки принять и лелеять, как мать ребенка своего, утешать и покоить. Но мы, братья и сестры, должны быть Божьими. Мы должны стремиться к Богу. Мы должны эту живинку иметь внутри своей души, как имели и наши деды и прадеды. И мне хочется привести, братья и сестры, не только негативные примеры, которые были, к сожалению, в истории нашего Отечества Руси Святой, но и добрые примеры, братья и сестры, тоже хочется привести. Это примеры архиереев, которые сотнями шли на каторги и на расстрелы, не отрекаясь от веры. От нескольких сот епископов дореволюционных к 1937 году остались на свободе только 4 человека. А сколько духовенства было убито? А сколько дети духовенства претерпели? А сколько верующих за то, что они верующие были сосланы на каторгу и не отрекались от веры? Я знаю примеры в своем селе простых женщин. У нас ходила, читала псалтырь по покойникам, баба Даша, как по-сельскому ее звали, баба Дарочка. Она ходила, читала псалтырь с 10 лет. Псалтырь наизусть знала. Но за то, что она ходила, читала псалтырь за покойника, она отбыла 10 лет каторги. С каторги пришла, и ее на следующий день позвали по покойнику читать, и она опять пошла. И ходила до самой смерти, 90 с лишним лет прожила. Мне вспоминается другая читалка, которая ходила на селе, читала по покойникам. Анна Ивановна Кочеткова такая. По-сельскому просто ее звали Кочатыха. Человек такого мужества, что она читала псалтырь по своей дочери, по своему сыну. Представьте, как это матери читать над гробом сына или дочери, псалтырь читать, вымаливать его душу. Ее вызывали в исполком, требовали отказаться от чтения псалтыри, грозили отнятием родительских прав, что детей в детский дом заберут у нее, если она будет читать псалтыри по покойникам ходить. Мне вспоминаются братья и сестры певчие наши сельские, которым запрещали ходить петь по покойникам, когда церковь разрушили. И как на 7 ноября они говорили, были похороны, так закрывали ставни, чтобы свечение было видно через окна, которые светили в доме, где покойник. И на 7 ноября не разрешили по сельской улице идти похоронам, потому что 7 ноября несли покойника по загородами. А святый Божий мы пели шепотом, чтобы не навлечь гнева властей. Мне вспоминается, братья и сестры, пример наших святогорских, преподобных исповедников и мучеников. Сколько их, неизвестно, в Донце погребены, когда их подвели к проруби, рубили топором по голове и в прорубь вталкивали святогорских братьев. Вот перед нами лежат отец Иоанн, который 12 лет каторги отбыл за веру. А издевались так, что у послушника Тималая пальцы на руках рубили. А монаху Ипатию изрубили голову так, что вместо головы было кровавое месиво. Да наша иконочка Божьей Матери, она страдала тоже. Ведь если ближе к ней подойти, вы видите, что там умелой рукой художника исправлена икона, но на ней глубокие царапины, выцарапаны глаза у Божьей Матери. Там годы гонений над этой святыней так кощунствовали. Но Божья Матерь не оставила нас своим чудотворным образом, несмотря на то, что кощунственная рука глаза ей выцарапывала. Как любящая мать, она осталась с нами, все прощая. Мне вспоминается, братья и сестры, когда у нас закрыли Дивногорский монастырь рядом возле моего села, то туда на праздник Успения Божьей Матери собиралось до 1000, до 1500 народа. Со всех хуторов и сел окрестных съезжались, чтобы в пещерах помолиться. И у властей была такая ненависть, что они даже взорвали вход в пещеры, чтобы люди туда не ходили. А люди брали с собой мешки, и через оставшийся лаз после взрыва, постилая мешки, бабушки пролезали кое-как, а там уже в пещерном храме вставали на молитву в рост и молились, все равно не оставляли святого места. Сколько таких примеров исповедничества, мученичества, твердости и хранения святой веры. Да я скажу, что множество исповедников в семьях наших жило и живет и сейчас. Бабушки, которые молятся, часто насмешки выносят от детей своих, от внуков своих, которые их укоряют в темности, в забитости, что какому-то Богу она молится. А она, тем не менее, молится, вымаливая детей и этих же внуков. И потихонечку внуков, пока еще душа их не испорчена, а когда они маленькие, чистые еще, потихонечку, тайком от родителей, везли их крестить. Учили, как пальчики нас складывать для крестного знамения. Учили молитве «Отче наш» или «Богородица, Дева, радуйся». И потихонечку, только ж смотри, папке, мамке не говори. Это говорила их мать, отца и матери, боясь от своих детей гонения на свою веру. Это ли не исповедничество? Это ли не мученичество? Всю жизнь пронести так крест такой, твердость в вере, сохранить эту веру, стараться хоть крупинку ее привить своим детям и внукам. Мне вспоминается рассказ одного паломника, который рассказывал, когда он был еще мальчиком. У них, говорит, на хуторе церкви не было. А он на хутор приезжал на каникулы к дедушке и бабушке в гости. Но дедушка каждое воскресенье садился за стол, торжественно, в святом углу читал Библию. А я так, говорит, стоял возле стола и смотрел, мне так интересно было. И он у меня спросил: «Саша, ты хоть какую-нибудь молитвочку знаешь?» А я говорю: «Не-а». И дедушка, сокрушенно вздохнувши, говорит: «Так как же вы на свете живете, если вы даже ни одной молитвы не знаете?» А ведь таковых сколько у нас? Как же мы на свете живем, если мы Бога, создавшего нас и милующего нас, и терпящего еще нас, все не почитаем, все в каком-то забвении пребываем. Все это последствия то безбожного атеистического воспитания, когда эту вот отраву в наши души вливали с детской скамьи, говоря: «Бога нет, Бога нет, есть Бог, братья и сестры». Эти умники, которые говорили, что Бога нет, они уж показали, как они народ любят и как они нас любят. Развалили наше Отечество, дальше некуда. А нравственность и духовность нашего народа, Руси святой, куда оставляет желать лучшего? Если англичане приехали, англичане, посмотрели, что у нас по телевизору показывают, за голову схватились. У нас, говорит, такие передачи только в особых клубах показывают. Или ночные каналы. Это для ненормальных, говорит. А у вас это с широтой подается каждому. Пожалуйста, смотри, наслаждайся в кавычках. И вот мы, братья и сестры, сегодня стоим, праздник, торжество православия. Вроде храмы начали восстанавливаться. Колокольные звоны звонят. иконостасы новые начали писаться взамен порубленных на дрова, как у нас в Святогорской лавре. Иконостас был порублен на дрова, и топили школы и сельсоветы. Все вроде возрождается. Но каждый из нас, искренне скажите, что благолепие внешнее – это еще не возрождение православия. Вот тут надо развалины восстанавливать. В душах наших, в сердцах наших и в умах наших. Вот эти руины надо восстанавливать еще. И для того, чтобы мы торжество православия праздновали как православные, и чтобы это торжество православия великой радостью отражалось в наших сердцах, нам надо над собою поработать, братья и сестры. Вот Господь нам предлагает святый Великий пост. Давайте же это время употребим для покаяния, для сугубой молитвы за свои души, за детей, за внуков, за Отечество наше. Они же так в нашей молитве нуждаются. Кто за них еще будет молиться, если мы не будем молиться? Кому они еще нужны, если нам они не нужны? Давайте же, братья и сестры, это время, которое сейчас так все нагнетают и страшным словом называют кризис, кризис. Да не пугайтесь этого слова. Это естественно, что кризис. Кризис внутри нас, поэтому он и вокруг нас. Вот давайте внутри себя исправлять этот кризис. Глядишь, и все остальное изменится. Изменится по слову Господню, братья и сестры. Верьте, так наши деды и прадеды во время всенародных бедствий всегда что предпринимали? Молитву сугубую, молебны служили, постились, причащались, каялись, крестными ходами ходили, пытаясь дух в народе поднять. Будь то эпидемия, будь то мор, будь то голод, будь то засуха, везде старались к Богу обратиться в первую очередь, поднявши святые иконы. Так и мы с вами, братья и сестры, давайте, почитая святые иконы в сегодняшний день, обратимся к Богу за помощью. А Господь, попустивший нам какие-то испытания, как любящий Отец, скор и в том, чтобы утешить нас сугубо. Потерпим что-то от руки Божией за грехи наши. Слава Тебе, Господи! Если что-то и потерпим, может, какой-то грех нам простится. Грех богоотступничества нашего. Но мы верим, что Господь не до конца прогневается, не же вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Як отстоят востоцы от запад, так удалил Господь от нас беззаконие наше. Як щедрый Отец Сыны, ущедрый Господь создание свое. Помните эти слова Давида, псалмопевца. Это из его духовного опыта они сказаны. Опыта отношения к Богу, любви к Богу, покаянной молитвы к Богу. Господь силен восстановить, братья и сестры, и души наши надломленные. Господь силен и мертвых воскресить. Господь силен и Отечество наше восстановить, Святую Русь, в былой славе, в былом величии, нравственности, чистоты и верности к Богу. А мы с вами, братья и сестры, начало этого восстановления, начало верности Богу, начало твердости в хранении веры Богу. И дай Боже, братья и сестры, чтобы в очах Божиих мы обрели милосердие за искренние наши чувства по отношению к Нему. И в сегодняшний день, стоя и празднуя торжество святого православия, дорожите тем, что вы православные, и будьте таковыми не только по названию, но и по внутреннему состоянию, или, по крайней мере, по стремлению к внутреннему состоянию. Впустите в сердце свое, впустите в души свои Бога. Как мы, братья и сестры, расчистили от грязи этот храм и совершаем тут божественную литургию, тело и кровь Христовы преосуществляя, так и вы очистите от грехов храмы свои духовные, откройте двери сердец ваших и впустите туда Христа во время причастия, чтобы Он довершал начатое с верой в Него в наших душах. Аминь.